Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн. Вы находитесь на канале «Программист читает Библию», и сегодня у нас по плану две главы книги «Исход». Глава 13, глава 14. Это конкретно люди, израильтяне, движутся уже, они вышли из рабства, или, по крайней мере, так кажется, они вышли из Египта и движутся в землю обетованную во главе с Моисеем. Ну, конечно, впереди всех это Бог. И давайте начнем читать эту главу, номер 13. Давайте ее читать. Это новый русский перевод, как он называется, New Russian Translation. Давайте читать. Стих 1. Господь сказал Моисею: «Посвяти мне каждого первенца, что родится у детей Израиля, первый плод материнского чрева, от человека до скота». Здесь хочу вам напомнить, что последняя казнь Бога, которую Он наслал на Египет, была уничтожить каждого первенца, или как не так, не первенца, а перворожденного ребенка у египтян, как наказание за то, что фараон не отпускал израильтян из рабства. А вот здесь что говорится? Здесь говорится, что никого убивать тут не надо, но посвяти мне каждого первенца. То есть Бог хочет сказать, что каждый перворожденный ребенок, обычно говорится о мужчине, он принадлежит мне. И это же касается и животных. Но животные их не всех. Мы увидим, о ком будет идти речь. Моисей сказал народу: «Помните день, когда вы вышли из Египта, из земли рабства, потому что Господь вывел вас оттуда крепкой рукой. И не ешьте дрожжевого хлеба». В прошлом видео я вам рассказывал о празднике Пейсах, о том, что 7 дней в доме ничего не должно быть, что квасится, не должно быть ничего дрожжевого, и принято есть мацу. Итак, 4 стих. «Сегодня в месяце Авив», Авив – это, кстати, в переводе с иврита «весна», отсюда и город Тель-Авив, «вы уходите. Господь клялся вашим отцам, что отдаст вам землю Хананеев, Хетов, Амореев, Евсусеев, Хивеев, землю, где течет молоко и мед. Когда Он приведет вас туда, соблюдайте в этом месяце такой обычай». И опять идет описание праздника Пейсах. 7 дней ешьте хлеб, приготовленный без закваски, это маца, а на 7-й день устраивайте праздник Господу. 7 дней ешьте пресный хлеб. У вас не должно быть ничего квасного. В ваших землях не должно находиться никакой закваски. В тот день пусть каждый скажет своему сыну: «Я поступаю так в память о том, что Господь сделал для меня, когда я вышел из Египта». В этой главе и во многих других главах красной нитью проходит, что память важна. Надо не забывать, что для вас сделал Бог. И передавайте это своим детям. 9 стих. «Этот обычай будет вам как знак на руке, как памятка на лбу о том, что закон Господа должен быть у вас на устах. Ведь Господь вывез вас из Египта могучей рукой». Здесь, в общем-то, я вам должен показать одну штучку. Одно видео я вам покажу. И в этом видео показано то, что называется тифлинс. Я не знаю, видели вы когда-нибудь или нет, но религиозные, ортодоксальные евреи вяжут такие коробочки. Одну коробочку на руку, вот в верхней части, ну, в общем, на локоть. А вторую коробочку на лоб. И внутри этих коробочек лежит пергамент с молитвами. Там 4 молитвы, 4, не то что молитвы, выдержки из Торы. В частности, из 13 главы выдержки о выходе из Египта. Вот так накручиваются кожаные ремешки. И на голову тоже одевается такая коробочка, в которой лежат вот эти пергаментные 4 выдержки, четыре цитаты из Торы. Это обычно одевают мужчины перед утренней молитвой. Этого не было в Торе, что, мол, одевайте тфилин. Они называются тфилин. Тора об этом не говорила. Но, тем не менее, это стало обычаем, и это было принято, и до сих пор мы можем это видеть. Особенно, если вы окажетесь в Иерусалиме, у Стены Плача, там есть очень много религиозных евреев, естественно, и они часто одевают вот эти тфилин на голову, на руку и молятся. Они могут и вам это предложить тоже. Если вы на это пойдете, то принято оставить им какие-то небольшие деньги взамен. Ну вот, давайте вернемся к чтению. Но вот здесь еще раз хочу подчеркнуть, в 9 стихе, этот обычай вам будет как знак на руке, как памятка на лбу. На сегодня, еще раз говорю, это превратилось в тфилин. И просто помните, чтобы помнить о том, что Бог вывел израильтян из Египта. 10 стих. Соблюдайте этот обычай в назначенное время из года в год. После того, как Господь введет вас в землю Хананеев и отдаст ее вам, как Он клялся вам и вашим отцам. Посвящайте Господу всех первенцев. Посвящайте, еще раз, внимательно читаем это слово. Посвящайте, не жертвуйте, посвящайте. Каждый первенец мужского пола из вашего скота принадлежит Господу. Здесь имеется в виду, первая фраза, что первенцев посвящайте своих детей, первенцев, но еще и у скота тоже бывают первенцы мужского пола, их тоже нужно посвятить Господу. Но с животными не просто посвятить. 13 стих. За первородного ослика принесите выкуп ягненка. Если не выкупите, то сверните ослику шею. За всех своих первенцев отдавайте выкуп. Что это означает? Во-первых, такие животные, как ягненок или козленок, они считаются чистыми. А ослик, данки, осел, нечистый. Если у осла рождается первенец, то его не надо приносить в жертву Богу. Кстати, первенец животного, например, ягненка, действительно убивается и приносится в жертву Богу. Это замена для того, чтобы не жертвовали людей. Но если у осла родится первенец, то надо что сделать? Надо взять, если у тебя есть ягненок или козленок, и принести его в жертву Богу, тогда оставить этого ослика первенца на хозяйстве. Если у тебя нет возможности принести ягненка в жертву в то время, когда родился у осла кто-то, первенец, тогда надо ему сломать шею, ослу. Вот это что и означает. Да, и еще последнее, что тут было написано, за всех своих первенцев отдавайте выкуп. Эта традиция до сих пор, мне кажется, существует в религиозных еврейских общинах. Если рождается у тебя первенец, естественно, его не жертвуешь Богу, но он считается принадлежащим Богу, а чтобы он опять принадлежал тебе, то принято нести в синагогу какую-то небольшую сумму, типа выкуп. Верни мне, мол, Боже, моего первенца за вот эту небольшую сумму. 14 стих. В будущем, когда сын спросит у тебя, что это значит, скажи ему, Господь могучей рукой вывел нас из Египта, из земли рабства. Когда сердцем фараона завладело упрямство, и он не хотел отпускать нас, Господь погубил в Египте всех первенцев мужского пола, и людей, и животных. Вот почему я приношу в жертву Господу всех первенцев мужского пола, а за своих первенцев отдаю выкуп. Еще раз, в жертву первенцев мужского пола животных, а за своих первенцев отдаю выкуп. Это значит, как знак у тебя на руке, как свидетельство на лбу. Опять, то, что мы сегодня видим, это как тфилин, что Господь могучей рукой вывел нас из Египта. 17 стих. Когда фараон отпустил народ, Бог не повел их через землю филистимлян, хотя так было ближе. Бог сказал, вступив в войну, они могут передумать и вернуться в Египет. Что это значит? Давайте сначала посмотрим на карту. Кто был где? Кто где был? Вот Египет, да, вот это земля Гошен, где жили израильтяне. Им надо было попасть в землю обетованную, вот сюда, наверх, вот сюда. Вот этой черной рисочкой на этой карте нанесены маршруты, по которым ходили караваны обычно с товарами. Вот так они ходили и обратно они ходили. А красной штриховой линией нарисовано, как Моисей вел израильтян из рабства в землю обетованную. Вместо того, чтобы идти по короткому такому маршруту, ну, относительно короткому, он пошел их во вход по каким-то пустырям, по окраинам и так далее. А более того, вот тут надо было перейти море, это Красное море. В общем, не так было все просто. Не самый простой путь выбрал Бог. И что он сказал? Вот давайте еще раз прочтем в этой главе, в этом стихе. Бог не повел их через землю филистимлян, хотя так было бы ближе. Бог сказал, вступив в войну, они могут передумать и вернуться в Египет. Что такое вступив в войну здесь? О какой войне идет речь? Дело в том, что на тех землях, где проходили вот эти все караваны, там люди воевали между собой. Одно племя с другим племенем, один народ с другим народом и так далее. Кто были израильтяне, которых Господь выводил из Египта? Они были рабами. Они не были воинами, они не умели воевать, ничего они этого не умели. И Бог решил, что если Моисей поведет их напрямую, там, где происходят всякие войны, катаклизмы, израильтяне могут испугаться, так как они не умеют воевать, не приспособлены, у них нет оружия и так далее. Они могут испугаться и вернуться обратно в Египет. Он не хотел этого. Поэтому он повел всех в обход, чтобы они не попали во все эти военные действия. 18 стих. Бог повел народ в обход пустынной дорогой к Красному морю. Израильтяне ушли из Египта, вооруженные для битвы. Имеется в виду, что они не могли воевать, но их вели той дорогой, чтобы избегать битвы. И 19. Моисей взял с собой останки Иосифа, потому что Иосиф в свое время взял сыновей Израиля клятву, сказав, «Бог непременно придет к вам на помощь, возьмите тогда отсюда с собой мои останки». Если мы вернемся в книгу Бытие, она же Genesis, 50 глава, 25 стих. Помните Иосифа, да? Которым закончилась книга Бытие, который был важным человеком у тогдашнего фараона в Египте. 25 стих, Genesis. Иосиф велел сыновьям Израиля дать клятву и сказал, «Бог непременно придет к вам на помощь, и тогда вы должны вынести мои кости отсюда». С того момента, когда Иосиф еще был жив и это сказал, прошло больше 400 лет. Он знал заранее, Иосиф, что Бог придет на помощь и выведет израильтян. Если вы помните, тогда, когда Иосиф там еще был жив или умирал уже, туда пришли его отец и братья с семьями, всего там 70 человек их было, а вот сейчас выходило из Египта больше 2 миллионов, может быть, даже ближе к 2,5 миллионам. И Иосиф сказал, что когда Бог придет вам на помощь, тогда вы должны вынести мои кости отсюда. И это именно и делает, сейчас исполняет Моисей. В 19 стихе. 20. Стих 20. «Оставив Суккот, они расположились лагерем в Етаме на краю пустыни. Днем Господь шел впереди них в облачном столбе, указывая им путь, а ночью в огненном столбе, чтобы давать им свет. Поэтому так они могли передвигаться и днем, и ночью». То есть перед израильтянами был днем такой огромный столб в виде облака вертикального, как колонна такая. Ночью этот столб или колонна в виде облака превращалась в столб или колонну огня, чтобы люди могли видеть дорогу впереди и могли идти и днем, и ночью. Ни облачный столб днем, ни огненный столб ночью ни разу не отошли от народа. То есть это все продолжалось всю дорогу. На этом заканчивается глава номер 13, и мы переходим к главе номер 14. Давайте-ка здесь ее найдем, 14. Переход через море. Еще раз хочу вам показать карту. Вот они шли отсюда, из Гошена, и тут им надо было перейти море. Как же это произошло? Итак, Господь сказал Моисею: «Скажи израильтянам, чтобы они повернули назад и остановились у Пи-Гахирота между Мигдолом и морем». Вот этот город Мигдол, видите, вот он, вот он. Они должны были здесь остановиться, типа, перед морем. «Пусть они расположатся у моря прямо перед Баал-Цефоном. Фараон подумает, израильтяне блуждают по этой земле в растерянности, окруженные пустыней». Бог хотел, чтобы фараон подумал, что израильтяне заблудились. И что интересно, 10 казней уже были. Мы об этом говорили, мы читали. Фараон упрямился и упрямился. Наконец, после 10-й казни, когда каждый первенец у египтян был убит Богом, фараон сказал: «Все, идите, уходите из Египта». Казалось бы, end of story. Конец уже истории. Уже надо было успокоиться фараону. Но он не успокоился. Уже ушли, уже эти толпа из 2 миллионов или больше идет, выходит из страны, а они все равно наблюдают и смотрят, куда они идут и так далее. И Бог пытается сначала ввести в заблуждение фараона, но это еще не конец с египтянами. Третий стих опять. Фараон подумает: «Израильтяне блуждают по этой земле в растерянности, окруженные пустыней». Четвертый стих. «Я сделаю фараона, сердце фараона упрямым, и он погонится за ними». Это уже было, сердце фараона упрямым. Погони не было, но вот теперь будет. «И этим прославились, победив фараона с его войском. Тогда египтяне узнают, что я Господь». Израильтяне так и сделали. То есть Бог готовит еще одну, типа, казнь египтянам. Раз в раз они не успокаиваются и все равно хотят войско собрать и бежать за безоружными людьми, которые уходят из страны. И он решил наказать его уже полностью и уничтожить все египетское войско. Это так решил Бог. И это еще раз говорит о том неверии, которое было у египтян. То есть уже столько им показали чудес этих, и казни показали. Уж казалось бы, можно было поверить в то, что Бог один и что Он един. Этого не происходит. И вот это неверие в Бога, которое принято сегодня, по крайней мере, в большинстве людей, которые нас окружают, мне кажется, это связано с тем, что люди не хотят, чтобы Бог их судил. Бог насылал казни, Бог судит, Бог хочет, чтобы люди жили по какой-то морали. Впоследствии Бог даст через Моисея законы. А люди не хотят, чтобы их судили. Поэтому они говорят: Бога нет, и законов для меня никаких нет. Поэтому по некоторым опросникам, когда людей спрашивали: верите ли вы в рай, верите ли вы в ад, в ад намного меньше людей верили. Писали, что они верят в ад. Почему? Потому что ад – это наказание. Ад – это наказание за нечто, что было сделано при жизни. Люди не хотят в это верить. А в рай – да, пожалуйста. Ну да, но это было отвлечение, конечно же. Итак, пятый стих. «Когда царю Египта сказали, что народ убежал, фараон и его приближенные передумали и сказали: „Что мы сделали? Мы отпустили израильтян и лишились работников“». Фараон запряг колесницу и взял с собой войско. Он взял 600 отборных колесниц и все остальные колесницы Египта с их начальниками. Господь сделал сердце фараона, царя Египта, упрямым, и он погнался за израильтянами, которые смело покидали Египет. Вот если подумать, Бог дал человеку, в отличие от животных, то, что называется по-английски, я читал в английской версии Библии, free will. Но, по сути, это возможность выбора, принятие решений. И у фараона тоже ведь был выбор в принятии решений. И зачем нужно было? Зачем нужно было ему продолжать настаивать и идти против Бога и пытаться уничтожить израильтян? Но он принимает неправильное решение фараона, и он за это будет, конечно, наказан. Итак, 10 стих. А нет, 9. Войско египтян со всеми лошадьми фараона, колесницами и всадниками погналось за израильтянами и настигло их, когда они расположились лагерем у моря, рядом с Пигахиротом, напротив Баал-Цефона. Когда фараон приблизился, израильтяне оглянулись и увидели, что египтяне преследуют их. Они очень испугались и стали взывать Господу. Они сказали Моисею: «Разве в Египте не было могил, что ты привел нас умирать в пустыне? Что ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Разве мы не говорили тебе в Египте: оставь нас в покое, дай нам служить египтянам? Лучше бы нам оставаться рабами у египтян, чем умирать в пустыне». Это очень интересное место в этой главе. Очень интересное место. И что в нем такого интересного? В том, что люди, многие, не хотят свободы. Они готовы быть рабами, оставаться рабами, и не хотят, чтобы их куда-то вывели к свободе. Уж лучше пусть будет так, как мы живем. Ну, да, над нами издеваются, нас заставляют работать, у нас ничего нет, нам не хватает еды. Но как-то же мы живем. Как в России это внушалось, лишь бы не было войны. Ну да, нет воды горячей, ну да, туалет где-то там, выгребная яма. Лишь бы не было войны. Ведь как-то мы живем, вроде так терпимо, можно же и жить и так. Когда идет речь о выводе из рабства, в данном случае израильтян из Египта, из египетского рабства, здесь эта тема может быть рассматриваться намного более шире. Если в Египте рабство – это действительно люди, рабы, работали, у них были надсмотрщики, их били, я не знаю, кнутами, палками, плетьми, заставляли работать и так далее. Это рабство такое очевидное. Но бывает и другое рабство, которое в людях, которое внутри, которое в себе. И когда, казалось бы, человек свободен, он не свободен. Он хочет в рабство. Ему удобнее в рабство. Я вам расскажу историю одну, которая со мной случилась в 90-м году. С группой культурного обмена я поехал, я еще тогда жил в Киеве, и мы поехали в Израиль, кибуц. Кибуц – это такие там как бы коллективное хозяйство, коммуна такая, где все работают на любых работах, еда бесплатная, жилье бесплатное, автомобилей куча в кибуце, если тебе надо, бери, тебе стирают. Ну, в общем, коммунизм фактически. Я там жил и работал в составе этой группы полтора месяца. И вечером дискотеки там были, там раз в неделю, по-моему, было. Но вот эти кибуцники жили в маленьких таких, у них были квартирки, в таких, такие барачного типа были дома. И там был один парень молодой, у которого была хорошая коллекция дисков всяких, рок-музыка, поп-музыка. Для нас в 90-м году это было чудо, что у человека так много фирменных дисков. И аппаратура хорошая, колонки, все. Мы к нему приходили с приятелями, там у него собирались, сидели, разговаривали, слушали музыку в его квартирке. Я его спросил, говорю: ты такой парень современный, почему ты живешь в кибуце? Почему тебе не пойти и не жить там в любом городе? Ты же не обязан жить в кибуце, тебя же не заставляют. Он говорит: да, я знаю. Я попробовал. Я уже как-то попробовал. К Какое-то время я пожил в городе, снимал квартиру, работал, все. Но я вернулся в кибуц. Почему, я говорю. Он говорит, там, говорит, конечно, свобода, но там жить намного тяжелее, чем здесь. Он говорит, здесь в кибуце у меня все решено. Да, у меня нет своего автомобиля. Ну, там же есть машина. Не надо, я возьму. Да, у меня маленькая очень квартирка. Ну, так что? Мне хватает? Хватает. Зато мне постирают. Я знаю, что я пойду в столовку. Там всегда будет еда. Море еды. И действительно была еда всегда хорошая. Все. И фрукты, и овощи. Все, что хочешь. Он говорит, моя жизнь здесь намного проще. То есть это тот один из примеров, который был для меня очевиден. Тогда я еще не читал Тору. Но сейчас просто я когда стал читать вот это, когда израильтяне говорят, верни нас обратно. Мы жили в рабстве, но хоть мы как-то жили. Мне вспомнилась вот эта история. Вот именно вот эта история. И везде, и повсюду, каждый из вас, который слушает, допустим, это видео, спросите себя, живете ли вы на свободе, или вы живете в рабстве? Причем рабство это может быть рабство перед чем-то. Это может быть рабство перед какими-то вещами. Может быть, вы раб вещей. Может быть, вы раб денег. Может быть, вы хотите сделать карьеру, но не просто потому, что вам интересно что-то профессионально, а потому что вы хотите быть самым богатым и переплюнуть своих соседей, соучеников и так далее. То есть рабство чего-то. Может быть, вы не можете остановиться, играете в карты, в казино и так далее. Это тоже рабство. То есть свободны ли вы? И еще напоследок на эту же самую тему о рабстве и о выходе из рабства. Хочу вам сказать, что в свое время в Советском Союзе был такой драматург, которого звали Евгений Шварц. Он написал пьесу «Дракон», эта пьеса называлась. Это была речь о том, что был такой сюжет народов Южно-Восточной Азии, который говорил о том, что вот был город, и там им правил дракон, и все были рабы. Фактически этого дракона. Его нельзя было победить, потому что победитель сам обращался в дракона, и надо было только, чтобы был некий юноша с чистыми помыслами. Если бы он убил дракона, то тогда все было бы хорошо. И вот этот юноша убивает дракона, и тема какая? Что люди, которые жили в большинстве под властью вот этого дракона, они считали свою жизнь терпимой. Терпимой. И с ними жестоко обращались. Они свыклись. И они надеялись, что хуже не будет. Потому что вступать с драконом в бой – это верная смерть. Сейчас мы наблюдаем то же самое в путинской России, и Путин этого успешно выполняет роль дракона, и не только дракона, но и многих других. Но эти люди не хотят в этой пьесе, не хотят особо, чтобы их освобождали. Они готовы жить так, как есть. И вот когда вот этот юноша победил дракона с чистыми помыслами, все, он вдруг увидел, что людям эта победа не нужна была. Их устраивала. Их устраивала жизнь в рабстве. И убить дракона просто было недостаточно. То есть, возвращаясь к этой главе, можно сказать, ну, может, это у меня такое дикое воображение, что рабство есть в каждом человеке, желательно, чтобы его было поменьше. Но вот, тем не менее, давайте возвращаться к тексту Торы. 14 глава, 12, еще раз прочту стих. Разве мы не говорили тебе в Египте, оставь нас в покое, дай нам служить египтянам? Лучше бы нам оставаться рабами у египтян, чем умирать в пустыне. 13 стих. Моисей ответил народу, не бойтесь, стойте твердо, и вы увидите, как Господь спасает вас сегодня. Египтян, которые вы видите сейчас, вы не увидите больше никогда. Будьте спокойны, Господь будет сражаться за вас. Господь сказал Моисею, зачем ты взываешь ко мне? Ведь израильтянам идти вперед. Подними посох, простри руку над морем, и оно разделится. Тогда израильтяне смогут пройти через море, как по суше. А я сделаю египтян упрямыми, и они пойдут за ними. Я прославлюсь, победив фараона и его войско с его колесницами и всадниками. Египтяне узнают, что я Господь, когда я прославлюсь, победив фараона с его колесницами и всадниками. Вот еще раз возвращаясь к 15 стиху, Господь сказал Моисею, зачем ты взываешь ко мне, вели израильтянам идти вперед. То есть это напоминает нам известную пословицу «на Бога надейся, а сам не плашай». То есть ты должен делать свою работу. Как в том анекдоте про лотерейный билет, ты купил, как про одного, который все молился, чтобы выиграть в лотерею. И был некий, вроде бы был некто по имени Святой Августин, и я вам сейчас прочту по-английски, это он сказал такую фразу, похожую по смыслу на Бога надеешься, а сам не плашай, но она звучала так. Pray as if everything depends on God, work as if everything depends on you. По-русски это означает молись так, как будто бы все зависит от Бога. Работай так, как будто бы все зависит от тебя. Мне кажется, красивая фраза, но по сути это на Бога надейся, а сам не плашай. Итак, 18 стих снова. Египтяне узнают, что я Господь, когда я прославлюсь, победив фараона с его колесницами и всадниками. 19 стих. Ангел Бога, который шел перед израильским войском, пошел позади него. Облачный столб тоже передвинулся со своего места и оказался позади них. То есть теперь уже не впереди был этот столб, где Бог, а позади израильтян. Вероятно, между ними и египтянами. Да, позади них, 20 стих, между войсками Египта и Израиля. То есть, если он говорит между войсками, если Тор говорит между войсками Египта и Израиля, то, вероятно, у израильтян были какие-то, я не знаю, орудия, может быть, какие-то штыки, может быть, палки, не знаю. Всю ночь облако давало тьму на одной стороне и свет другой, и всю ночь свет и тьма не могли сойтись. Моисей простер руку над морем, а Господь всю ночь отгонял море сильным восточным ветром и превратил его в сушу. Воды разделились. Тут интересно тоже. Господь всю ночь отгонял море сильным восточным ветром и превратил его в сушу. Зачем это написано? Зачем это сказано? Зачем надо было, чтобы Господь использовал сильный ветер, чтобы море разошлось? Господь мог сказать: «Море, разойдись». И вот так делали. Раз, и море разошлось. Но Господь очередной раз хотел показать, как Он уже это делал не раз, что Господь выше сил природы. Выше сил природы. Поэтому Он привлекает ветер, говорит, посмотрите, вот видите, ветер – это силы природы. А я беру и использую ветер, как мне надо, и море разошлось. Море разошлось, оказалось, это дорога. И через вот это, по этой дороге, по суше, пошли вот эти два с чем-то миллиона израильтян. Напоминаю, что сзади пока еще есть вот этот столб, либо облако, либо огня, в зависимости от дня, от времени дня, между израильтянами и египтянами. Но египтяне видят, что такое дело, море разошлось, они на свои вот эти колесницы, и мол, вперед. А в это время, пока израильтяне уходят вот через эту образовавшуюся сушу, и уходят дальше. Чем же закончится эта вся история? Давайте опять вернемся к 14 главе. Это уже будет у нас 22 стих. Израильтяне пошли через море, как по суше. Одна стена воды стояла у них справа, а другая слева. Египтяне погнали за ними. Лошади, колесницы и всадники фараона ринулись в море. Перед самым рассветом Господь посмотрел из огненного и облачного столба на египетское войско и поверг его в смятение. Он застопорил колеса их колесницы, им стало трудно ехать. Египтяне сказали: «Бежим отсюда!» Господь сражается на стороне израильтян против Египта. Тогда Господь сказал Моисею: «Протяни руку над морем, чтобы воды хлынули назад на египтян, на их колесницы и всадников». Моисей простер руку над морем, и с рассветом воды сомкнулись. Египтяне бежали навстречу морю, Господь смел их в воду. Вода хлынула назад и накрыла колесницы и всадников, все войско фараона, которое ринулось за израильтянами в море. Не спасся никто. Но израильтяне перешли через море, как по суше. Одна стена у воды стояла у них справа, а другая слева. В тот день Господь спас Израиль от египтян, и Израиль увидел их мертвыми на берегу. Давайте вернемся чуть-чуть. Не здесь. Я хочу попробовать найти вот эту. Ну, эта картинка, допустим, вот эта. Она показывает, как израильтяне. Не израильтяне, извините, египтяне тонули, когда вместе со своими колесницами, лошадями, оружием и так далее. Но я бы хотел еще раз вернуться к какому стиху, сейчас я вам скажу, 25-й. Наверное, 25-й, допустим. Он застопорил колеса их колесниц, им стало трудно ехать, египтяне сказали, бежим отсюда, Господь сражается на стороне израильтян и так далее. Такой философ был, которого звали Томас Хоббс. И этот философ как-то сказал, что... Я еще раз по-английски я вам скажу. Я не читал по-английски эту цитату такую его. Сейчас. Hell is truth seeing too late. Ад – это правда, которую поняли слишком поздно. То есть, если бы поняли раньше, может быть, не попали бы в ад. И опять я вернусь к событиям, которые сегодня происходят к войне, к агрессивной войне, которую ведет Россия против Украины. Агрессивная, ничем не спровоцированная со стороны Украины, я, несомненно, на стороне Украины в этой войне. И желаю им победы. Но вот это та же самая иллюстрация, что ад – это правда, которую узнали слишком поздно. И Путин, и его прихлебатели, они скоро окажутся в этом аду. Они уже поняли, я уверен, большинство из них, что не надо было им садиться на эти колесницы и гнаться условно за израильтянами, но в данном случае за украинцами. Путин неверно оценил риски. Каждый человек в своей жизни оценивает риски, стоит ли что-то делать или не стоит. По сути своей, люди, я бы не сказал, что люди очень такие моральные существа, и очень часто в жизни у нас приходит ситуация, когда надо принимать какое-то решение, находить какой-то баланс, куда двигаться в данной конкретной ситуации. И в феврале 22 года, 24 февраля конкретно, Путин принял неправильное решение, и это была его дорога в ад. И египтяне тоже поняли, что есть Бог, но было слишком поздно. Зачем они погнались за израильтянами? Было слишком поздно. Что с ними произошло, с египтянами, как мы только что прочитали? Как сказал Путин о подводной лодке «Курск», они утонули. Итак, возвращаясь к окончанию 14 главы книги «Исход», 26 стих. «Тогда Господь сказал Моисею, протяни руку над морем, чтобы волны хлынули назад на египтян, на их колесницы и всадников. Моисей простер руку над морем, и с рассветом воды сомкнулись. Египтяне бежали навстречу морю, Господь смел их в воду. Вода хлынула назад, накрыла колесницы и всадников, все войско фараона, которое ринулось за израильтянами в море. Не спасся никто. Но израильтяне перешли через море, как по суше. Одна стена воды стояла у них справа, а другая слева. В тот день Господь спас Израиль от египтян, и Израиль увидел их мертвыми на берегу. Когда израильтяне увидели великую силу, которую Господь сразил египтян, то их остановил страх перед Господом. Они поверили ему и его слуге Моисею». Вот такие интересные две главы мы с вами сегодня прочитали. Надеюсь, вам было тоже интересно, как и мне. И будьте здоровы и благополучны. До следующих встреч. Пока.